Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию серию программ, составленных по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви «Часовня на Голгофе». Сегодня мы продолжим изучать послание к Галатам. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Итак, пишет Павел, «Я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью, и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию, и опять возвратился в Дамаск. Я не стал возвращаться в Иерусалим, я сразу же пошел в Дамаск, и лишь потом, пишет Павел, спустя 3 года ходил я в Иерусалим». В Иерусалим Павел пришел лишь через 6 или 7 лет после своего обращения. Он шел из Иерусалима в Дамаск, чтобы там хватать христиан и бросать их в темницу. По дороге он повстречался со Христом, и в Дамаск Павел пришел уже совершенно другим человеком. Какое-то время он жил в Дамаске, принимая участие в жизни Дамасской церкви, но потом понял, что ему недостает знания. Тогда он пошел в Аравийскую пустыню и провел там 3 года в ожидании, научаясь от самого Христа. Затем он возвратился в Дамаск и теперь уже сам научал людей тому, чему был научен Христом. 3 года он пробыл в Дамаске, наставляя верующих, а потом пошел в Иерусалим, видеться с Петром, как он пишет, и пробыл у него, то есть у Петра, 15 дней. Другого же из апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата Господня, а в том, что пишу вам, перед Богом не лгу. После сего отошел я в страны Сирии и Киликии. Итак, через 7 лет после своего обращения Павел отправляется к себе на родину, в Тарс. «Церквям Христовым в Иудее лично я не был известен», — продолжает он, «а только слышали они, что гнавший их некогда ныне благовествует веру, которую прежде истреблял, и прославляли за меня Бога». В Иерусалимской церкви люди не очень-то хорошо относились к Павлу. Верующие боялись его, они сомневались в искренности его обращения. Они не очень-то стремились общаться с Павлом. И он еще раз подчеркивает, что то Евангелие, которое он возвещает, было передано ему не от каких-то людей, не от других апостолов, но через личное откровение Иисуса Христа. Потом, через 14 лет, опять ходил я в Иерусалим с Варнавою, взяв с собою и Тита. Несомненно, все время до этого он находился в Сирии и Киликии, на своей родине, и там исполнял то служение, к которому был призван. В результате многие язычники, в их числе и Тит, пришли к вере во Христа. Варнава прибыл в Тарс из Антиохии. Антиохийские верующие много слышали о Павле, и поэтому Варнава решил отправиться в Тарс и привести Павла, чтобы он помог антиохийской церкви. Павел пошел с Варнавой, но по пути в Антиохию он решил сделать остановку в Иерусалиме. «Ходил же по откровению, — пишет он, — и предложил там и особо знаменитейшим благовествование, проповедуемое мною язычникам. Не напрасно ли я подвязаюсь или подвязался?» Иными словами, Павел практически не проповедовал Евангелие в Иерусалимской церкви, потому что церковь там в значительной своей части состояла из бывших фарисеев и иудеев, которые продолжали следовать традициям предков и пытались исполнять закон. Они были глубоко убеждены в том, что язычники не могут стать христианами. Они считали, что для того, чтобы стать христианином, язычник сначала должен сделаться иудеем. Это убеждение было очень распространено в Иерусалимской церкви, и поэтому Павел встречался только с апостолами, говорил с ними один на один и рассказывал им о том, что он проповедует, о том Евангелии благодати, которое было ему открыто. Но они и Тита, бывшего со мною, хотя и Эллина, не принуждали обрезаться. Они предложили ему сделать это, но поскольку Павел противостал этому, Тита не стали принуждать сделать обрезание. а вкравшимся лжебратьям, скрытно приходившим подсмотреть за нашу свободу, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас, мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истина благовествования сохранилась у вас». Павел встал на защиту нас, язычников. Он встал на защиту того Евангелия, которое проповедовал, чтобы нам с вами не нужно было становиться иудеями, чтобы нам не нужно было исполнять закон Моисеев. Для того, чтобы получить спасение, вам нужно лишь уверовать в Иисуса Христа, довериться Ему, и сам Бог силой Святого Духа изменит вашу жизнь и сделает то, что вам самим сделать просто не под силу. Спасение – это Божий дар, который вы можете получить по вере в Иисуса Христа. У Павла возникли разногласия с апостолами, но он ни на йоту не уступил им в этом вопросе и не отрекся от своего убеждения, хотя на него и оказывалось довольно сильное давление. И в знаменитых чем-либо, какими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного. Чувствуете, с какой иронией Павел говорит это? Человеку, в общем-то, достаточно легко потерять правильное направление. Иисус сказал: «Кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугой». Иисус говорил и на деле показывал своим ученикам, что служение будет истинным только тогда, когда они будут буквально служить людям. Сам Иисус взял таз с водой и полотенце и омыл ноги своим ученикам. Он сделал то, что обычно делал слуга. Он сказал им: «Вы видели мой пример, теперь идите и поступайте так же». Если я, ваш Господь и Учитель, служил вам, то и вы должны служить друг другу. Но церковь почему-то более склонна к тому, чтобы устанавливать внутри себя бесконечные иерархии. Одни люди ставят других людей на различные ступени, одних выше, других ниже, и в результате один человек начинает испытывать благоговение и страх перед другим человеком. На человека, занимающего высокий пост в духовной иерархии, в буквальном смысле слова начинают молиться. Именно так все и происходило в Иерусалиме. Некоторые люди в церкви возомнили о себе слишком много. Они считали себя знаменитыми и достойными всеобщего почитания и уважения. Но Павел говорит им: «В знаменитых чем-либо, какими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного. Бог не взирает на лицо человека». Много лет назад, когда я ушел из церкви, к которой долгие годы принадлежал, я стал присматриваться к другим конфессиям, ища возможности продолжать служение. Мне довелось познакомиться со многими епископами, пресвитерами и лидерами других конфессий. И что мне больше всего не нравилось, так это то, что повсюду я наталкивался на существование духовной иерархии, построению, очень напоминающей политическую структуру государства. Многие из священнослужителей очень напоминают государственных чиновников, которые сидят и держатся за свои портфели, ожидая, когда же их продвинут по службе. Но этого не должно быть в настоящем христианстве. Мы все одинаковы. Мы все надеваем брюки на ноги, а не на голову. Мы ничем не отличаемся друг от друга. Когда я встречался с этими высокопоставленными, святейшими духовными лидерами, в каждом их жесте, в каждом их взгляде, в каждом их слове скользила надменность. Все почести, которые им оказывались, и все их поведение было подчинено, казалось, одной цели – запугать человека, подчинить его своей воле. Павла тоже хотели запугать, чтобы он заставил Тита принять обрезание. Некоторые люди в Иерусалимской церкви хотели, чтобы он отступил со своих позиций. «Но в знаменитых чем-либо, — пишет Павел, — какими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного. Бог не взирает на лицо человека. Бог не благоговеет перед людьми». В книге пророка Исаии сказано, что целые народы для Бога как пылинка на весах. Когда мы с вами покупаем продукты на рынке, мы можем увидеть там весы с гирями. На одну чашу весов кладут овощи, а на другую – гири, и затем чаши уравновешивают. Нечто подобное существовало и в те времена. если торговец хотел подчеркнуть свою честность, то прежде чем положить на весы продукты, он сдувал с весов пыль, чтобы вам не пришлось платить за вес пыли. Исаия пишет, что для Бога народы как пылинка на весах. Точно так же, как рыночный торговец может стереть пыль с чаши весов, Бог может стереть целые народы с лица земли в мгновение ока. Насколько же один человек меньше целого народа? Бог не взирает на лицо человека, его невозможно запугать или поставить ему какие-то условия. И знаменитые, пишет Павел, то есть те самые, которые считали себя чем-то, которые обладали определенной властью, не возложили на меня ничего более. Напротив того, увидев, что мне вверено благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных, ибо содействовавший Петру в апостольстве у обрезанных содействовал и мне у язычников, и узнав о благодати, данной мне, Иаков и Кифа, то есть Петр, и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным. Они пришли к осознанию того, что у каждого из них свое, особое служение, не такое, как у другого. Обрезанные, то есть иудеи, и язычники отличаются друг от друга, поэтому к ним нужен разный подход. Итак, Павел с Варнавой пошли благовествовать язычникам, в то время как лидеры Иерусалимской церкви остались проповедовать иудеям. В существовании различных конфессий или церквей есть свой смысл. Я вижу смысл в существовании церквей, в которых богослужение проходит в виде литургии, потому что есть такие люди, которым подобная обстановка помогает приблизиться к Богу. Другие люди, напротив, нуждаются в том, чтобы общение с Богом проходило в свободной, непринужденной обстановке. Пятидесятнические церкви, к примеру, хороши для людей, которым необходимо эмоциональное общение с Богом. Не стоит принижать значение той или иной церкви. Вместо этого нам следует признавать тот факт, что Бог использует различные церкви для того, чтобы привести людей в общение с собою, потому что Бог любит всех и не взирает на лицо человека. Он будет общаться с нами на том уровне, на котором мы находимся. Проблема в том, что очень часто мы начинаем считать, что наш способ общения с Богом самый лучший или даже единственно правильный. Мы считаем, что наш способ общения с Богом превосходней всех остальных, и поэтому Бог любит нас больше, чем верующих из других церквей. Но ведь это неправильно. Бог всех верующих называет своими детьми, независимо от их членства в той или иной церкви. Итак, Павел говорит о том, что служение благовестия язычникам было вверено ему и Варнаве. После этого, вероятно, с некоторой долей сарказма он замечает: «Только чтобы мы помнили нищих». Иными словами, лидеры Иерусалимской церкви попросили верующих, обращенных из язычников, о помощи. Об этом наказе Павел пишет, что старался исполнить его в точности. Вы, должно быть, помните, что Павел собирал даяния от церквей по всему миру для того, чтобы отнести их в Иерусалимскую церковь, которая к тому моменту переживала серьезные финансовые трудности. Когда же Петр пришел в Антиохию, Антиохийская церковь была, если можно так выразиться, домашней церковью Павла. Оттуда он отправлялся в свои миссионерские путешествия и туда же возвращался. «Когда же Петр пришел в Антиохию, — пишет Павел, — то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию, ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием». Своим поступком Петр в очередной раз продемонстрировал свое непостоянство. Он пришел в Антиохию и ел с язычниками. В ранней церкви были очень распространены вечери любви, своего рода ужин в складчину. Подобные вечери проводились раз в неделю. Каждый приходящий приносил с собой какое-нибудь блюдо и делился им со всеми остальными. Такие вечери обычно завершались причастием. Они были настоящим благословением для некоторых верующих. Дело в том, что многие христиане были рабами, постоянно недоедали, и та еда, которую они получали на этих вечерях, помогала им выжить. Такие же вечери проходили и в Антиохии. Когда Петр пришел туда, он присоединился к обращенным из язычников и разделил с ними трапезу. Иудеям это делать запрещалось, потому что иудеи считали, что если вы едите вместе с каким-либо человеком, вы становитесь с ним одним целым. Если вы ели вместе с язычником, вы таким образом соединялись с ним. Иудеи считали это омерзительнейшим поступком. Но, видя в верующих любовь Божью, осознавая, что они его братья в Господе, Петр решился присесть к столу и разделить с ними трапезу. Господь стал разрушать преграды, разделявшие иудеев и язычников. Петр пришел в Антиохию и стал свидетелем общения между верующими. Он преломил с ними хлеб, но следом за ним в Антиохию прибыли из Иерусалима некоторые братья, друзья Иакова. Тогда Петр испугался, что упоминание о том, что он ел с язычниками, может подмочить его репутацию, и решил есть отдельно от язычников, вместе с другими иудеями. Очень типичный случай разделения в теле Христовом. Другие иудеи в Антиохийской церкви перед этим ели вместе с язычниками, так же, как и Петр. Они точно так же пребывали в единстве в теле Христовом. Но вот произошло разделение, в котором Петр принимал самое непосредственное участие. И, видя, как он стесняется своих связей с язычниками, прочие иудеи стали поступать так же. Даже Варнава, который так долго помогал Павлу в его проповеди Евангелия язычникам, даже он был увлечен этим лицемерием. Тогда Павел решил вмешаться и обличил Петра. Он сказал ему: «Так нельзя. Ты пришел сюда и, будучи иудеем, живешь по-язычески. Так зачем же ты хочешь принуждать язычников жить по-иудейски?» Он высказал это Петру прямо в лицо. «Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники», — сказал он. «Мы соблюдаем все постановления, не едим свинины, не прикасаемся к нечистому. Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верой во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдается никакая плоть». Павел отмечает, что даже если бы мы и исполняли закон, мы не можем оправдаться делами закона. Оправдаться мы можем только верою во Христа. Послушание закону нас не спасет. К сожалению, многие иудеи этого по-прежнему не понимают и надеются, что, соблюдая написанное в законе и преданиях, они будут спасены. Они всецело полагаются на свои, далекие от совершенства, дела закона. В день искупления, Йом-Кипур, иудеи уже не приносят жертву за грех. В этот день современные иудеи размышляют о том, что они совершили доброго, чем они могут оправдаться перед Богом. Но Павел сказал: «Делами закона не оправдается перед ним никакая плоть. Человек может оправдаться только верой в Иисуса Христа. Если же, ища оправдание во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак. Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником». Павел говорит о той вере, к которой он пришел сравнительно недавно, и о том откровении, которое дал ему Бог, о том, что только по вере в Иисуса Христа человек может получить оправдание и быть принятым Богом. Павел разуверился в делах закона и теперь ищет праведности по вере во Христа. Он уже не связан с законом и традициями его соблюдения. Он может есть все, что захочет, даже сало. Он говорит: «Если я снова созидаю то, что разрушил, то есть отношения с Богом, построенные на законе, то сам себя делаю преступником. Законом, обратите внимание, законом я умер для закона», — пишет Павел, — «чтобы жить для Бога». Иными словами, он говорит: «Законом я приговорен к смерти». И не только Павел, но все, кто уповает на закон, этим законом приговорены к смерти, потому что еще никому не удавалось соблюсти весь закон от начала до конца. В Библии сказано: «Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем», а также «проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». Поэтому, если вы хотите оправдаться законом и соблюдете весь закон, но согрешите в чем-то одном, хотя бы один раз в жизни сделаете что-то неправильно, вы попадете под проклятие закона. Вас ждет смерть. Поэтому Павел и говорит здесь: «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу. Моя жизнь теперь отличается от прошлой. Раньше моя жизнь утверждалась на делах закона», — пишет Павел. «Я жил для самого себя, я пытался чего-то достичь, я завидовал другим, я был непокорен, но сейчас уже не я живу». Как это прекрасно, когда мы можем сказать: «Уже не я живу». Я больше не живу для себя, я живу для Христа. Уже не я восседаю на престоле, но Христос мой царь. Я уже не ищу того, как угодить себе, но стремлюсь к тому, чтобы угодить Иисусу. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня, — пишет Павел. Я уже не тот же самый, что был раньше. Тот прежний я умер, я был распят вместе со Христом, у меня теперь новая жизнь, в которой все по-новому. Прежний Чак Смит, живший для самого себя, умер. Он был распят вместе со Христом. Теперь живет другой, праведный Чак, который живет верою во Христа, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Иисус умер для того, чтобы я мог жить новой, благочестивой жизнью, чтобы я мог вступить в новые взаимоотношения с Богом, чтобы я мог ожить духовно. «Не отвергаю благодати Божьей, — говорит Павел, — а если законом оправдания, то Христос напрасно умер». Помните, в ночь, когда Он был предан, Иисус вместе с учениками пришел в Гефсиманский сад и молился там. «Отче, если возможно, — говорил он, — доминует меня чаша сия». О чем он молился? Если возможно, что? Если возможно было искупить людей, спасти человечество как-то по-другому. Если есть какой-то другой выход, — молился Иисус, — доминует меня чаша сия. Если бы человек мог оправдаться законом, если бы это было возможно, Иисус бы не умер. В таком случае Бог установил бы какие-то свои требования, и, возможно, один или два человека за всю историю человечества смогли бы как-нибудь проскользнуть на небеса. Крест Иисуса Христа всегда говорил и будет говорить о том, что есть только один путь искупления человека, один путь для того, чтобы обрести жизнь вечную. Потому что если был бы какой-нибудь иной путь спасения человечества, пусть через какие-то определенные дела и поступки, пусть через установление нового закона или требований, если бы только спасение возможно было обрести каким-то другим путем, я более чем уверен, что Бог ответил бы на эту молитву Иисуса. Иисус многое претерпел от людей и был распят людьми. Этим Бог показывает нам, что нет иного пути ко спасению и искуплению. Добрыми поступками, делами закона, своими собственными усилиями человек не может заработать спасение. Как пишет здесь Павел: «Не отвергаю благодати Божьей, а если законом оправдание, то Христос напрасно умер». Если человек может оправдаться законом, тогда Иисусу вовсе не нужно было умирать. Но сейчас у меня нет ни малейшего права говорить вам: «Делай это, поступай так, и тогда ты будешь праведным перед Богом». К сожалению, во многих церквях можно услышать именно такое учение. Они говорят прихожанам о том, какую одежду им можно носить, а какую нельзя, какая прическа правильная, а какая нет. Но ведь праведность не зависит от того, как я выгляжу, или какую одежду я ношу, или какую пищу я ем. Бог сам дает человеку свою праведность по вере в Иисуса Христа, и теперь, когда Бог смотрит на меня, Он видит меня во Христе. Он видит уже не меня, но Иисуса. И тогда Он говорит: «Да, я вижу, Чак Смит абсолютно праведный человек». Что я могу сказать на это, кроме как «Спасибо тебе, Иисус, спасибо тебе за твою благодать». Исключительно благодатью Божьей мы сделались праведными перед Ним. Я получаю праведность только по вере в Иисуса Христа, только так я могу приходить в присутствие Божье. К такому выводу пришел Павел. Он пытался быть праведным, пытался жить в соответствии с законом, он исполнял его, как никто другой. Но когда он пришел к личному познанию Иисуса Христа, он с радостью обратился и принял новую праведность – праведность Иисуса по вере. Теперь, перед лицом этих столпов церкви, находившихся в Иерусалиме, он встал на защиту уверовавших язычников. Он призывает верующих стоять в свободе, в которую призвал их Христос. «Не позволяйте никому вновь связывать вас узами закона», — говорит Павел. «Наслаждайтесь теми отношениями взаимной любви, которые есть у вас с Богом. Самое главное — это то, что Бог любит нас, и то, что Он прощает нам наши грехи, когда мы веруем в Иисуса Христа. Он оправдывает нас. Бог дает мне совершенную праведность, и я ничего не могу к ней добавить». Если же я пытаюсь сам сделать что-то, чтобы как-то улучшить, увеличить дарованную мне праведность, я лишь обкрадываю самого себя. Перестаньте смотреть на самих себя, взирайте на Христа, наслаждайтесь Его благодатью и тем, что Он дал вам. Итак, мы с вами подошли к концу второй главы послания Павла к Галатам. Давайте помолимся. Отец, мы благодарим Тебя за эту чудную весть, которую мы приняли, благую весть о благодати Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, Отче, за то, что Ты открыл это Павлу, и за то, что Павел верно передал Твою благую весть нам, чтобы и мы, язычники по плоти, могли познать Тебя и Твою любовь, Господи. Спасибо Тебе за то, что, по вере в Иисуса Христа, мы смогли получить прощение наших грехов. Благослови нас и помоги нам. Мы просим Тебя об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!